Во всеобщем проявлении этих противоречащих представлений у большинства людей и даже не только в сфере нравственности сомневаться нельзя. Обсуждению их не уделялось, однако, должного внимания. У Спитты мы находим следующее, относящееся сюда мнение Целлера. Статья Ирре во всеобщей энциклопедии наук Эрша и Грубера. Редко разум организован настолько удачно, что он постоянно обладает полную силою и что постоянный ясный ход его мыслей не нарушают не только несущественные, но и совершенно абсурдные представления. Величайшие мыслители жаловались на этот призрачный, докучливый и неприятный хаос впечатлений, смущавший их глубокое мышление и их священнейшие и серьезнейшие мысли. Более ярко освещает психологическое положение этих противоречащих мыслей Гильдебрандт, который утверждает, что сновидение дает нам иногда возможность заглянуть в глубины и сокровенные уголки нашего существования, которые в бодрственном состоянии остаются для нас закрытыми. Тоже разумеет и Кант в своей «Антропологии», когда говорит, что сновидение существует по всей вероятности, чтобы раскрывать нам скрытые наклонности и показывать нам то, что мы собою представляем, и то, чем мы были бы, если бы получили другое воспитание. Радыштог говорит, что сновидение открывает нам только то, в чем мы сами себе не хотели признаться, и что поэтому мы несправедливо называем его обманчивым и лживым. Примечание. Кант, 1724-1804, великий немецкий философ, автор гипотезы о происхождении Солнечной системы. Подчеркивал субъективность познания, сущность вещей считал недоступной для познающего, вещь в себе и вещь для нас. В восприятии человека мир предстает как совокупность символов, иероглифов. Некоторые отечественные марксистские критики Фрейда обвиняли его в кантианстве, отождествляя символику сновидений с кантовскими иероглифами. Единственным аргументом здесь было лишь огромное желание философов приписать Фрейду субъективный идеализм. Эрдман говорит: «Сновидение никогда не открывало мне, что мне следует думать о ком-либо». Но сновидение неоднократно уже, к моему собственному огромному удивлению, показывало мне, как я отношусь к нему и что я о нем думаю. Такого же мнения придерживается и Фихте. Характер наших сновидений остается гораздо более верным отражением нашего общего настроения, чем мы узнаем об этом путем самонаблюдения в бодрственном состоянии. Мы обращаем внимание на то, что проявление этих побуждений, чуждых нашему нравственному сознанию, лишь аналогично с известным уже нам господством сновидений над другими представлениями, относящимися к бодрственному состоянию или играющими там ничтожную роль. По этому поводу Бенини замечает: «Конечно, наши склонности, которые мы считали подавленными, исчерпанными, воскресают. Старые погребенные страсти оживают. Люди, о которых мы не думали, появляются в образах сна». Фолькельд говорит: «Представления, которые прошли почти незаметно в бодрствующее сознание и которые, по всей вероятности, никогда не будут извлечены из забвения, очень часто дают знать о себе в сновидениях». Необходимо, наконец, упомянуть здесь о том, что, по мнению Шлейермахера, уже засыпание сопровождается проявлением нежелательных представлений, образов.